Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава». Сегодня она посвящена жизни Сар. Это много драм, и мы приступаем к краткому содержанию. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Ведущий Дани Хаймович и Гилад Шадмон. В главе рассказывается о завершении жизни Сары в возрасте 127 лет. Авраам оплакивает ее смерть. Он покупает у Эфрона Хитийца пещеру за 400 шекелей. И эта пещера в Хевроне становится местом захоронения. Авраам против того, чтобы Ицхак взял жену из дочерей Кнаана, он посылает Элиезера, своего слугу, в Арам-на-Араим, найти там жену для Ицхака. Когда Элиезер подходит к колодцу, он встречает там Ривку и просит напоить его. Ривка напоила его и, предложив свою помощь, напоила также и его верблюдов. Элиезеру ясно, что Ривка достойна, и с согласия семьи увозит ее в страну Кнаан. Дальше рассказывается о последних годах жизни Авраама. Он взял в жизнь еще одну жену по имени Ктура. У них родилось 6 детей. Он отсылает их в страну Кедом, а свое наследие завершает одному лишь Ицхаку. Авраам умер в возрасте 175 лет, а в конце рассказывается о потомстве Исмаэля и его смерти в возрасте 137 лет. Рав Лайтман, я запутался. Вроде бы чисто историческая история.
Да, на этом строится много рассказов. Прежде всего, необходимо вспомнить, что Тора рассказывается о душе человека, о его внутренней части. И в этом заключается весь рассказ. Поэтому Авраам — это первая сила нашей души, поэтому мы раскрываем его внутреннюю часть, и там мы раскрываем высший мир, и он является первой силой, в которой мы раскрываем всю нашу душу, и когда он это раскрывает, как силу преодоления, как силу отдачи, вместе со своим желанием, называемым Сара, это подходит именно ступени Авраама. Но когда он выясняет свое желание дальше, с какими желаниями можно работать, поскольку у нас есть только эгоистические желания, поэтому необходимо выяснить, с какими желаниями можно работать, с какими нет, оставить их на следующие ступени, чтобы желание стало более сильным уже. И для того, чтобы выяснить желание Ицхака, он должен выделить это желание, с которым невозможно работать, и он выясняет его с другой нуквой Агарью, и выходит из них Ишмаэль, правая клипа, а затем выходит Ицхак, и это уже продолжение Авраама, следующая его ступень, и в Ицхаке назовется твое семя, назовется тебе семя. Это более высокая ступень и называется Ицхак. И в таком случае, на уровне Ицхак, на другом уровне, он должен также выяснить все свои желания, произвести выяснение и отбор, с какими желаниями он может работать, с какими нет. И после того, как он выясняет это, он сам не может этого выяснить, поскольку он сам только исходит от одной стороны, от силы Хесед, пока что без Гвуры. И то, что ему необходимо сейчас приобрести, это уровень Ицхака. И это свойство Гвуры. И поэтому он не знает, в каком виде выяснить свои желания. И здесь у него сила помощи, Эзер, называемая Элиэзер, которая выясняет желание для человека и приводит его на ступень, когда он выясняет из всех своих желаний, всего своего эгоизма, следующий этап, который называется Ицхак. И Ривка. И она готова и напоить их, это значит сила бины, и она готова напоить не только его, но и верблюдов, не только Килим Гальгаль Тайнаем, но и Килим Ахаб, получающий Килим, которые можно исправить и дальше продолжать исправление души и раскрытие души. И рассказывается, по каким признакам Элиэзер, то есть Авраам сам в силе своей, которая называется Элиэзер, способен привести в соответствие Ицхаку силе преодоления, силу получения, называемую Ривка. И тогда строится следующий этап, следующая ступень. То есть первая ступень — это Авраам и Сара, а следующая за ними ступень — это уже Ицхак с Ривкой. И мы здесь тоже видим, что он снова берет ее в страну Кнаан и не оставляет ее там в Рама-Нараим. И кроме того, мы видим, что есть еще выяснение, которое необходимо сделать Аврааму после рождения Ицхака. И это выяснение, называемое Ктура, ее 6 детей, которых он потом отсылает в восточную страну, в страну Кедым. То есть есть выяснение, когда мы выясняем эти желания. На нескольких ступенях мы это делаем. Часть желаний мы используем ради отдачи, приходим к любви к ближнему. Часть желаний пока что мы замораживаем, не пользуемся ими. А часть, которой мы пользуемся в таком виде, что это... их исправление, предваряющее истинное исправление. И это называется «сыновья наложниц». А затем, в конце дней, то есть уже в наши дни, в наше время, мы можем увидеть, как все возвращается снова к этой силе Авраама, которая пробуждается в нас. И тогда мы приходим к исправлению во всем человечестве тех желаний Келим, которые еще разбились со времен Авраама и находятся после разрушения первого храма наши 10 колен и исчезнувших, и также сыновья наложниц. То есть наш народ во время продолжительной истории прошел необходимые исправления. И мы видим, что когда пробуждается желание к исправлению, тогда мы видим, что рождается семя из предыдущих поколений, и сейчас именно в наше время они исправляются. И мы иногда видим на себя, когда мы проходим какие-то события в жизни, это напоминает нам о состояниях, которые мы прошли. Это помогает нам понять, что нового сейчас мы можем приобрести и как относиться к этому. И после того, как выясняется вся эта ступень Авраама, которая называется, хотя глава и называется «Жизнь Сары», поскольку он на самом деле живет в этом желании, которое он выясняет, и тогда он достигает окончания ступени, которая называется «Смерть Авраама», «Смерть Сара» и понятие пещеры Махпела. И это главное, поскольку все наши исправления до конца исправления — это особое исправление, которое называется вторым сокращением. Есть 2 сокращения нашего желания получать. Во-первых, не пользоваться им ради получения для себя, а только ради отдачи ближнему. То есть мы должны поставить себя в такое состояние, когда мы не смотрим на самих себя, кроме как существовать в нормальном виде, в нормальной жизни, но кроме того, как мы видим в наше время человека в нашей жизни, он живет совершенно иначе по сравнению с тем, что было раньше. Мы жили еще 200 лет назад или даже 100 лет в таком виде, когда каждый сколько работал, он зарабатывал себе на жизнь, и этого было достаточно. Сколько было людей богатых? Но в наше время мы с помощью технологий и развития достигли того, что каждый создает и зарабатывает гораздо больше, чем ему необходимо для обычной жизни. И тогда развился туризм, всевозможные вещи, наполнение и так далее. Человек должен все время тратиться и покупать свыше необходимого. И получается следующее. У нас есть 2 сокращения сейчас. И поэтому именно сейчас, в наше время, мы проходим разбиение, проходим разрушение, то, что называется предыдущей жизни, проходим кризис мировой, именно экономический, финансовый, 2 этих вида кризиса. И с помощью этого мы должны достичь понимание второй стороны, что человек должен прежде всего удовлетвориться тем, что сколько бы он ни зарабатывал, он не оставляет себе больше, чем ему необходимо для обычной жизни. А все остальное, каждый, кто создает, это переходит, можно сказать, в общую кассу. Всему народу, для исправления всего мира. И благодаря тому, что мы в таком виде относимся к миру, каждый достигает так называемого второго сокращения, когда не для себя я прежде всего удовлетворяюсь малым, а кроме того, я отдаю все миру. И сегодняшний кризис обяжет нас прийти к этому, или в понимании, тогда переход будет быстрым и хорошим, приятным. И если мы не захотим этого понять, тогда с помощью ударов, как мы сейчас начинаем чувствовать, что это приносит нам. И этот подход, по сути дела, символизирует нам пещеру Махпела. Это соединение между Малхут и Биной, когда вся Малхут, желание получать, включается в Бину, желание отдачи, и только в таком виде работает. То есть сколько Малхут получает в Бине, сколько ей необходимо существовать, чтобы работать как Бина, как отдача. Это, по сути дела, исправление, которое мы должны будем сделать во всем человечестве, и тогда человечество достигнет уровня с пещерой Махпела.
И мы это все обсудим на следующем этапе, этапе вопросов и ответов. Первый вопрос напрашивается. Пещера Махпела. Такое чувствительное место, сложное. Может быть, надо понять, что такое пещера и что такое Махпела, удвоение внутри нее.
Пещеру, прежде всего, делают в земле. От слова «эрец» — это желание означает. Наше желание с самого начала — это злое начало. Как сказано, создал злое начало. И тогда исправление с помощью Торы в приправу. Что значит Тора в приправу? Это свет в ней, возвращающий к источнику. И если мы чувствуем себя находящимся в плохом желании, в неисправленности, когда каждый желает только получить себе, но не отдавать миру, и это против цели, и мы видим, как это буквально хоронит нас, и мы приходим к необходимости исправить себя. Исправление происходит с помощью того, что мы вызываем с помощью науки Каббала, с помощью правильного изучения, как это написано по советам каббалистов, мы вызываем в учебе свет, возвращающий к источнику. Поэтому это называется светом Торы. И поэтому наука Каббала называется внутренней частью Торы, истинной Торой, когда с помощью правильного изучения ее пробуждается сила в человеке, которая начинает помогать ему отсортировать свое желание, свою внутреннюю сущность, как пользоваться своими желаниями, нашими свойствами, в которых мы родились, и как извлечь из этого все, что возможно, чтобы начать выстраивать из этого душу, сосуд для ощущения высшего мира. И это есть у каждого. Это капля семени, чтобы раскрыть и взрастить душу. Это часть Творца свыше. Но все это похоронено под желаниями, мыслями и проблемами, в которых мы находимся вследствие нашего эгоизма. И пещера Махпела это называется, когда мы производим два больших исправления. Для того, чтобы достичь исправления, мы должны пройти стадию не получения для себя, а получения только ради ближнего. То есть вся жизнь человека должна состоять в правиле возлюби ближнего как себя.
Как вы раньше объяснили, жизненно необходимое, а все остальное не для меня.
Да, и тогда это делается за два этапа, поэтому называется Махпела, двойная. Когда мы производим исправление Малхут, прежде всего, чтобы жить для себя, все остальное только для отдачи. И в этом состоит все исправление. Пока мы не заканчиваем раскрытие всей нашей души и построение ее. Первое исправление произвел Авраам, и тем самым достиг уровня Адама Ришона, и поэтому называется отцом народа.
Ну а те люди, которые не изучают Каббалу?
А что?
Ну не изучают. Вот мы смотрим на весь мир, то, что происходит. Если они произведут это разделение...
Они не могут этого сделать.
Но они будут удовлетворяться насущно необходимым. Это исправление?
Нет, мы видим, что это обратное исправление, поскольку они считают себя праведниками. Тот, кто не изучает. В том-то и проблема, что мы думаем, что мы понимаем, как производить исправление. Нам необходим свет, возвращающий к источнику. Он выясняет наши желания и говорит, что делать, обучает нас и ведет пути. Если мы не пробуждаем внутренние силы, называемые Тора, указание, что нам делать с собой, мы не сможем продвигаться. И поэтому у нас нет выбора. Мы только с помощью науки Каббала. И поэтому она раскрывается сейчас, а была скрыта на протяжении многих тысяч лет. И именно сейчас мы приближаемся к хорошему.
Но на определенном этапе учебы я увижу Сару, Авраама, Элиэзера и другие процессы.
В тебе.
Во мне.
Ты раскроешь эти силы, правильная нуква, исправленная женщина. Это Сара.
Еще один шаг. А что такое могила? Какая разница, где хоронят? Кончилось использование места захоронения. В чем суть?
Нет. Захоронение — это когда я прекращаю пользоваться желанием в том, что я поднимаю его на уровень бины. Праведники при жизни своей называются живыми. Когда ты хоронишь желание, это когда ты желаешь, хоронишь намерение ради получения и выводишь на уровень ради отдачи. Это называется пещера Махпела. Это очень высокая ступень. Несмотря на то, что это в земле, ты пользуешься этим желанием ради отдачи. Это большое исправление. Это не живое, это живое. Намерения мертвые, а желания вообще не умирают. Мы говорим только о пользовании, использовании желания. И уровень Авраама, который может исправить все свое желание, свою нуку, которая называется Сара, конечно же, достигает уровня взаимодействия меры милосердия с мерой суда. То есть, когда он уже входит в пещеру Махпела, скажем, это уровень этого мира, поднимающийся на следующий этап. Это называется пещера Махпела.
А почему все время подчеркивают, Сара умерла в 127, Авраам 175? В чем тут разница?
Это не возраст, это уровень. Это уровни, как мы можем исправлять нашу душу.
То есть, Авраам достиг уровня 175?
Да, но мы не можем сосчитывать этих вещи. Когда говорится об Адаме, сколько он жил, или Метушелахе, или 400 шекелей, за что он покупает. Деньги, кесеф, это кесуфа, это экран, покрытие, а 400 это полная сумма, который он должен заплатить Эфрону.
Здесь тоже Эфрон, он просит купить. Что значит именно купить, приобрести?
Он платит своей кровью, можно сказать, своими усилиями, своими деньгами, для того, чтобы обрести это желание получать, чтобы быть ради отдачи. По-другому это невозможно сделать без усилий. Ты потом не сможешь им пользоваться, чтобы правильно раскрыть его и получить там раскрытие высшего. Мы сейчас, скажем, пользуемся всего лишь 1% нашего желания получать во всем этом большом мире. И поэтому мы чувствуем только этот мир. Высший мир мы можем почувствовать, если мы раскроем его на 2, на 3%, до 100%. Чем больше ты раскрываешь желание, ты можешь почувствовать реальность. Есть скрытая реальность. Наше желание растет изо дня в день, из года в год. Немного. И мы раскрываем мир, раскрываем большее количество явлений, большее количество вещей в мире. Изо дня в день науки развиваются мы сами. Но это пока что в очень узком виде. И только по отношению к ним. Не сам мир мы чувствуем, а то, что нам целесообразно. Так мы развиваемся. Если мы хотим говорить об обретении большого желания, на самом деле надо заплатить большим усилием. И мы знаем, что в этом желании есть уровни неживорастительных, животные говорящие, то есть 4 этапа, каждый из которых на уровне 100, это всего 400 шекелей.
Но это пугает то, что вы говорите. Какой вред человек сейчас наносит миру, и это с 1%. А что он будет нанесет вред с 2%?
Он должен заплатить 400 шекелей денег.
Поэтому надо заплатить.
Да, ты прежде всего должен обрести экраны, чтобы работать с тем, что раскрывается тебе только ради отдачи. Поэтому ты видишь, мы росли, достигли какого-то уровня насыщения нашего развития и пришли к кризису, и больше этого мы не будем развиваться. Мы будем стоять на этом месте, пока не поймем. Или мы опускаемся, или начинаем раскрывать себя, развивать, но по отношению к новому кли, новому миру, то есть все ради отдачи ближнему.
Но нет разницы в эгоизме, скажем, тот, кто любит власть, ну, например, исторические образы, Сталин или сегодняшние правители, полны амбиций.
Нет, это на человеческом уровне. Здесь говорится об совершенно другом эгоизме. Чтобы быть правителем, понимать выше этой жизни, выше жизни и смерти, говорится об эгоизме, которого мы не понимаем, что это левая линия, это клипот, это соответствует уровню Творца, начинает раскрываться в тебе две силы. С одной стороны, сила высшая, Творец, а с другой стороны, против него, и ты включаешь эти две силы. Поэтому называется пещера Махпела, двойная дословно, когда ты находишься в соединении двух сил.
И вроде бы он не является вечным.
Кто?
Желание получать не является вечным. Как Творец?
Да, он никогда не отменяется, иначе нет творения. И творение называется вне ступени. Ты тем самым отделяешься от Творца в желании, а в намерении пользоваться им ради отдачи ты уподобляешь себя Творцу, и тогда ты приходишь к слиянию с ним, и это является целью творения.
В конце главы говорится о Ктуре, о ее сыновьях. Он их посылает на восток, в страну Кедем. Я когда-то изучал восточные учения, там много мудрости, мудрость жизни.
Это психология.
Чисто психологический, да, сегодня я это вижу иначе. Но всегда говорят, это от сыновей Кетуры, подарки Авраама. Есть в этом что-то, есть какой-то корень этого?
Да, смотри, весь мир в конечном счете... Он происходит или от вавилонян, которые не хотели принять учение Авраама, относящихся к ним роду, но не хотели. Произвели исправление, когда не хотят. Это тоже исправление. Когда человек против чего-то, у него тоже есть мнение. Он проходит какой-то фильтр и выходит из этого. Или же он происходит от Вавилона, или от войн в Египте и во всевозможных местах. Или от сыновей Ктуры, и так далее, и так далее. Или от 10 колен, которые рассеиваются по всему миру и производят там свою работу, о которой мы пока не знаем, в каком форме. Говорят, что Ахмадинежад на четверти евреи, наполовину Каддафи даже. Да-да. Даже когда мы делаем генетические исследования, там вообще происходит такое смешение между всеми, что в каждом есть какое-то включение от других. Когда мы пришли к концу взаимовключения, когда есть возможность у каждого относиться каким-то образом к исправлению в соответствии с его уровнем, мы достигаем кризиса, и вследствие него мы уже начинаем выяснять духовное наше состояние. Это является ступенью, которую сегодня предстоит человечеству.
С одной стороны, вы все время говорите, все эти истории, все, что мы изучаем, все это в одном человеке. С другой стороны, мы все-таки живем в мире. Может быть, есть формула, которой можно пользоваться повседневно, каждый день.
Да, если ты чувствуешь, что ты живешь так каждый день, в этом мире, то да. Есть такие, которые чувствуют, что живут как будто в каком-то фильме, где внутри что-то происходит, есть проектор, они входят в мир и чувствуют, что это изнутри показывают ему, что происходит. Когда я просто вижу сейчас перед собой фильм, и я вхожу в эту картину, и в таком виде, когда не могу ничего проконтролировать, я живу как весь мир, как каждый человек в мире. Нахожусь в мире. Или я могу сказать следующее. Это картину, которую показывают мне. Я нахожусь в ней. Я могу посмотреть на себя со стороны и видеть, как я веду себя со всем тем, что происходит передо мной. Или я могу сказать так, та картина, которая передо мной, эта картина у меня внутри происходит. И на самом деле она внутри только крутится, и я должен среагировать на нее. И как я реагирую, я тем самым и поднимаюсь, я тем самым понимаю с уровня этого фильма на уровень понимания того, что происходит, и того, кто мне проецирует этот фильм. И так далее, и так далее. То есть, в зависимости от того, как я воспринимаю мир. И желательно воспринимать его в истинном виде, насколько это возможно.
Может быть, прежде чем мы перейдем к терминам, маленький отрывок из Зор об исправлении Авраама в пещере Макпела. Первый отрывок. Когда Авраам впервые вошел в пещеру, он увидел там свет, и прах расступился пред ним, и раскрылись ему две могилы. Тем временем встал из своей могилы Адам в образе своем, и, увидев Авраама, обрадовался. Отсюда стало ясно Аврааму, что и он сам в будущем будет похоронен там. Сказал ему Адам: «Творец скрыл меня здесь, и с того времени до сих пор скрываюсь я». До прихода Авраама Адам и мир были лишены совершенства, и потому он должен был скрываться, чтобы не удерживались в нем клипот. Но когда пришел в мир Авраам, он исправил деяния его и мир, и больше он не должен был скрывать себя. А сейчас переходим к терминам и понятиям. Термины и понятия. На этапе терминов и понятий мы двумя-тремя предложениями самые характерные понятия определяем. Годы.
Годы — это год, когда все повторяется, мы повторяем исправление, только на более высокой ступени. И есть у нас лестница из 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов в каждом мире, 125 ступеней, и нам необходимо произвести те же исправления, то ли на более продвинутом и продвинутом и продвинутом этапе, и так мы переходим от этапа к этапу, или со ступени на ступень, пока не завершаем все исправления, и благодаря этому включаемся в мир бесконечности, в слияние с высшей силой, в полное соответствие ей.
Что такое пещера Махпела?
Пещера Махпела — это то большое исправление Малхут, когда она включается в Бину и может так исправить себя в сравнении, уподоблении формы Бины. Поскольку Малхут — желание получать Бина, желание отдавать, когда две не Бина и Малхут, Малхут и Бина сравниваются друг с другом, это называется, что вся земля — желание... Мы привносим в него силу бины, и тогда оно достигает состояния, называемое пещера.
Что такое место захоронения?
Место захоронения — это там, где мы хороним свой эгоизм. То есть желание получать нет, но намерение ради получения, когда я пользуюсь всеми своими свойствами только ради себя и только во зло ближнему, когда я хочу использовать и победить и видеть его хуже меня, поскольку я чувствую следствие этого хорошо. Если я хороню все эти свойства, это называется захоронением желания получать, но не желание мы хороним, а тот в том виде, в котором это у нас в эгоистическом.
Что такое женитьба?
Женитьба — это когда я способен снова взять и снова взять и снова взять от моего желания получать эгоистические свойства и исправлять их. И я покрываю их. То есть вся эта церемония, мы когда-нибудь будем говорить о ней, о женитьбе, о хупе, что это полог, экран. Зор красиво это описывает в статье «Ночь невесты».
Если мы говорим о женитьбе, может быть, еще один маленький отрывок из книги Зор, где говорит об Ицхаке и Ривке, второй отрывок. «И взял он Ривку, и она стала ему женой, и он полюбил ее. Но ведь все жители мира любят своих жен. В чем же отличие? Почему именно об Ицхаке сказано «полюбил ее»? Зарождение любви мужчины к женщине проистекает лишь от левой линии. Как сказано, левая рука его у меня под головой, тьма, то есть левая линия, и ночь, то есть нуква, они как одно целое. Ибо левая линия всегда вызывает любовь к нукве и поддерживает ее».
Если есть у мужской стороны у стороны Захара, которая преодолевает в своих намерениях. Намерение называется Захар, это ради отдачи, и берет свою левую линию, которая, когда он силен в своих намерениях ради отдачи, он берет всю сторону женщины, желание получать, и может воспользоваться им ради отдачи. Это называется начало правильного слияния. Левая под головой у меня, а затем правая обнимает меня, и затем уже слияние во время Симхат Тора.
На этой оптимистической ноте большое спасибо, Раф Лайтман. Мы завершили главу «Жизнь Сары» и встретимся на следующей недельной главе. Всего хорошего. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.